Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
27 сентября между Азербайджаном и Арменией возобновился военный конфликт в Нагорном Карабахе. Бои уже несколько суток продолжаются по всей линии соприкосновения. Баку и Ереван обвинили в развязывании войны друг друга. Стороны сообщают о сотнях убитых и десятках единиц уничтоженной техники в стане противника. Почему замороженный конфликт в Карабахе разгорелся с новой силой в 2020 году? С нами на связи главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие внутриполитические факторы в Армении и Азербайджане спровоцировали эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году?
Я полагаю, что истоки нынешнего противостояния надо искать в неурегулированности. В целом, Нагорно-Карабахская проблема. Уже несколько десятилетий идут переговоры относительно того, как и каким образом, на каких принципах мог бы быть урегулирован данный конфликт. Данные переговоры ведутся при участии международных посредников и с участием Азербайджана и Армении. Вырабатывалось несколько консенсусных предложений. Ну, известна казанская формула, в соответствии с которой Армения брала бы на себя обязательство покинуть 5 из 7 оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, передать эти районы под контроль Азербайджана. Азербайджан бы брал на себя обязательство провести демилитаризацию указанных районов, то есть там не размещались бы азербайджанские войска, а просто вернулись бы мирные граждане, вынужденные переселенцы. И, собственно, эти 5 оккупированных прежде Армении районов перешли бы полностью под контроль Баку. Дальше обсуждался вопрос относительно еще 2 оккупированных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха, по которым осуществляется транспортная коммуникация между, собственно, самой Арменией и Нагорным Карабахом. И сам статус Нагорного Карабаха, он как бы замораживался и откладывался на будущее для того, чтобы, понятно, что по этой наиболее тяжелой проблеме стороны договориться бы сегодня не могли. Но, тем не менее, был бы прогресс в переговорах, проводились бы конкретные мероприятия по возвращению Азербайджану тех территорий, которые удерживает сегодня Армения, и произошло бы нормализация отношений между странами. Турция и Азербайджан снимают экономическую блокаду, которая сегодня установлена против Армении, возобновляется дипломатический, политический, экономический диалог. Ну а еще раз подчеркну, сама проблема вот Нагорного Карабаха в тех границах, той автономной области, в которой он существовал на момент распада Советского Союза, этот статус, он как бы откладывался на потом для будущих решений. Ну, по крайней мере, вот с точки зрения логики и предложений международных посредников Российской Федерации, этот план имел определенные шансы на успех. Однако, к сожалению, после прихода к власти в Ереване Никола Пашиняна, реализация практическая и вообще, в принципе, обсуждение вот всех аспектов переговорного процесса существенно затормозилось. Связано это было, на мой взгляд, с неустойчивостью Пашиняна как политика, который пришел к власти путем бархатной революции, это официально зафиксировано, де-факто переворота, который дольше был легитимизирован через проведение процедуры парламентских выборов, в ходе которых партия Пашиняна одержала победу и стала большинством в армянском парламенте, оттеснив на периферию бывшую правящую республиканскую партию Армении и ее лидера Сержа Саргсяна, который был вынужден под напором толпы улицы подать в отставку, уступив свое место Пашиняну. Вот все эти факторы, они важны. Почему? Потому что после прихода к власти и в силу неустойчивости экономической ситуации в Армении, огромного количества обещаний, которые раздал Пашинян, а он обещал, в частности, экономическую революцию, существенное улучшение жизни народа, всего этого, особенно на фоне пандемии коронавируса, добиться не удалось. Поэтому армянская оппозиция начала консолидировать свои ряды. Было объявлено о создании фактически широкой коалиции против Пашиняна. И в эту коалицию, ну, в частности, вошли целый ряд известных армянских политиков, которые придерживались пророссийской линии. В отличие от Пашиняна, который не скрывал и не скрывает своих тесных связей, в частности, с Джорджем Соросом. Вот в этих условиях политической внутренней турбулентности и отсутствия практических результатов на переговорном треке за 2 года после прихода Пашиняна к власти создали ту взрывоопасную ситуацию, в результате которой были возобновлены боевые действия в Нагорном Карабахе. По большому счету, даже я бы сказал так, неважно уже, кто первым начал эти боевые действия, хотя стороны обмениваются упреками в адрес друг друга. Азербайджан обвиняет Армению, Армения – Азербайджан. Понятно, идет информационная война, но мы должны все-таки, исходя из норм международного права, четко констатировать следующие вещи. Первое. Боевые действия ведутся на территории Азербайджана, 20% территории которого сегодня находится под контролем де-факто Армении. Ну, в лице, в данном случае, того режима, который создан в НКР. В этой ситуации попытки дипломатического диалога, ну, очевидно, исчерпаны, потому что Пашинян дезавуировал прежние договоренности, прежнюю переговорную позицию, которую демонстрировала администрация Саркисяна. Он заявил, что Нагорный Карабах – это Армения, точка. И в этой связи понятно, что дальнейший диалог стал, по сути, невозможен. Теперь по ходу боевых действий. Действия ведутся широкомасштабно. Боевые действия все-таки ведутся, надо это отметить, не за Нагорный Карабах, в тех границах, в которых он существовал как автономная область на момент распада Советского Союза. А боевые действия ведутся в ряде районов из тех 7, которые Армения удерживает вокруг Нагорного Карабаха. Это районы, принадлежность которых Азербайджану не оспаривает даже сама Армения. Однако она удерживает эти территории как пояс безопасности и разменную монету на переговорах. Напряженность боевых действий крайне велика. Стороны используют сегодня все виды тяжелого вооружения. Это реактивные системы залпового огня, это крупнокалиберная артиллерия, это ударные беспилотники, баражирующие боеприпасы, это тяжелые огнеметные системы, бронетехника. Словом, по всем параметрам это не просто некий конфликт, военный конфликт. Это полномасштабная боевая операция, это война. И накал боевых действий сравним с тем, как велись боевые действия, собственно, в начале 90-х годов между Арменией и Азербайджаном.
Да, вот хотелось бы уточнить вопрос. Вот МИД России сообщил, что в Нагорный Карабах перебрасывают боевиков из Сирии и Ливии. Армения заявляет, что на стороне Азербайджана воюют турецкие наемники. Баку это отрицает. Вот на ваш взгляд, какова роль еще Турции в этом конфликте?
Ну, в данном случае роль Турции носит деструктивный характер, сразу скажем. Ну, и стороны обмениваются обвинениями, да. Ереван утверждает, что перебрасываются наемники из Сирии. Соответственно, Баку обвиняет Ереван в том, что перебрасываются армянские наемники, опять же, с Ближнего Востока, из мест компактного проживания армянских меньшинств сюда, в Нагорный Карабах. Это элементы информационной войны. Но очень важно отметить, что действительно российский МИД сделал заявление. Это заявление не обвиняет кого-то конкретно, оно, я так понимаю, из дипломатической этики и для того, чтобы не разжигать страсти, просто прямо говорит, что ведется переброска наемников в район конфликта, в район боевых действий. И МИД призывает все заинтересованные государства, которые могут и вовлечены в конфликт, решительно пресечь подобную практику. Абсолютно четкое и нужное заявление, потому что в любом случае фактор вмешательства третьей силы, фактор вмешательства той же самой Турции в конфликт будет иметь крайне негативные последствия, потому что если сейчас, ну, логика урегулирования хотя бы понятна теоретически, Армения и Азербайджан сегодня находятся де-факто в войне. Ну, Армения ведет такую прокси-войну, то есть не впрямую она воюет с Азербайджаном, а через, собственно, ту структуру, которая вот называется НКР. Ну, министр обороны Армении находится сегодня в НКР, управляет боевыми действиями, ведет их. Мы можем сказать, что это такая полномасштабная война, но, скажем, не в том формате, чтобы мы говорили о прямом столкновении сторон, именно как Армения и Азербайджана, хотя де-факто речь идет именно об этом. Но война идет на территории, еще раз подчеркиваю, международно признанных границах Азербайджана. Вот крайне важно понимать сценарий дальнейшего развития ситуации. Что будет? Сядут ли стороны хотя бы за стол переговоров, чтобы подписать какое-то промежуточное перемирие, зафиксировать, может быть, статус-кво? Пока заявления, которые звучат и из Баку, и из Еревана, не позволяют на это надеяться. Поэтому, видимо, боевые действия будут вестись до полного исчерпания боевого потенциала сторон. То есть, когда уже, скажем так, станет нечем воевать, не будет мотивации для ведения дальнейших боевых действий, или кто-то из участников этого вооруженного конфликта, скажем так, ну, потеряет те позиции, которые он занимал до момента начала этого конфликта. Вот тогда переговоры могут стать возможными. Пока же, к сожалению, крайне неблагоприятный сценарий развития. Я вот лично считаю, что необходимо сделать сегодня, это четко зафиксировать, что стороны должны воздерживаться от любых преднамеренных либо непреднамеренных случаев обстрела населенных пунктов, исключить гибель гражданского населения, потому что с точки зрения норм международного гуманитарного права гражданское население даже в ходе войны оно подлежит защите. Безусловно, при попадании пленных в плен с ними необходимо обращаться гуманно, а раненым оказывать помощь. То есть война войной, но и война должна вестись по правилам. Пока же, к сожалению, мы видим эскалацию событий. Все новые и новые факты, очень тревожные. Еще раз подчеркиваю, исключительно важно обеспечить не вовлечение в конфликт третьих государств.
Скажите, а вот миротворцев поможет как-то урегулировать ситуацию?
Вот миротворцев невозможен, потому что стороны не желают, чтобы туда входили какие-либо миротворцы. По крайней мере, это было четко продекларировано. Поэтому боевые действия будут вестись на истощение. То есть кто-то, либо армянская, либо азербайджанская сторона, либо достигнет победы, либо, ну, в данном случае Азербайджан, либо Армения удержит линию фронта и стабилизирует ситуацию. И в конечном итоге боевые действия исчерпаются вследствие отсутствия уже ресурсов, необходимых для их продолжения. Ну, это означает полномасштабную войну, которую мы будем наблюдать, к сожалению, в течение ближайшей, возможно, недели, а может быть двух. Очень бы хотелось надеяться, что логика событий все-таки будет такова, что стороны найдут возможность прекратить боевые действия и зафиксировать остановку войны на тех позициях, которые они достигли уже по результатам боевых действий.
Игорь Юрьевич, скажите, а какова роль России? Очень важный момент.
Роль России стабилизирующая. Наш МИД находится в активных переговорах с Министерством иностранных дел Азербайджана и Армении. Министр Лавров, его аппарат работают над тем, чтобы все-таки создать возможности проведения переговоров. Российский МИД уже предложил себя в качестве посредника для того, чтобы провести встречу между Арменией и Азербайджаном и остановить войну. То есть наша дипломатия работает в активном режиме. Но реализовывать те предложения, которые сегодня выдвигает Россия, на данный момент времени пока не представляется возможным, но мы рассчитываем на то, что, по крайней мере, через какое-то количество времени, хотелось бы рассчитывать, что это время будет не растянуто, потому что в каждый день войны гибнут люди, страдают мирные жители. Все-таки удастся посадить Армению и Азербайджан за стол переговоров и достичь взаимоприемлемого компромисса.
Игорь Юрьевич, спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко.